Холодно. Похолодало. Все жалуются на холод. Мне тоже холодно.
Не, ну действительно довольно холодно, но не так холодно, как могло бы быть. Самые большие холода, в которых я в жизни оказывался, меня лет 10 назад с другом занесло в декабре в Аймиконский район Якутии. Это как раз тот самый район, где находится полюс холода планеты Земля. Мы с ним застряли в поселке Развилка, он называется, высоко в горах находится поселок, там не было ни сотовой связи, ничего там не было, и оказалось, что дальше никакого транспорта не существует, потому что все ждали, когда встанет зимник по реке Индигирка. И представители местного дорожного управления сжалились над нами, поселили бесплатно местную гостиницу и велели ждать Зайцева. Зайцев — это представитель этого же дорожного управления, который должен был проехать по реке Индигирка и на себе понять, что он вместе с машиной под лед не провалится, и мы неделю там провели. Выходить на улицу в эти там минус 50, минус 60 получалось только на очень недолгий промежуток времени, и мы там очень озверели, пока Зайцев не приехал. Так что расслабьтесь, потому что все на холоде напрягаются, начинают дрожать, а если тело расслабить, то становится не так холодно. Это я вам как северянин со стажем рекомендую.
Мне нравится вот эта твоя мысль, что типа могло быть хуже. Вот буквально недавно читал Никита Михалков «Разгадал русский код», так было написано, по-моему, в издании «Взгляд». Вот. И русский код, по мнению Никиты Михалкова, заключается в том, что каждый раз, когда тебе плохо, надо просто посмотреть, там есть люди, которым еще хуже, а в Африке дети голодают.
Слушай, ну я так живу, на самом хуже. Деле.
Здравствуйте! Сегодня суббота, а значит, вы слушаете подкаст «Субботник». Так получилось. Меня зовут Анатолий Атаев, мой коллега Евгений Бузев с нами.
Привет!
И сегодня у нас нет гостей, сегодня мы вдвоем. Мы в нашем традиционном промежуточном формате пробежимся галопом по главным новостям. Ну, как главным. По тем новостям, которые привлекли внимание интернета в последние дни. Что привлекло твое внимание, Жень?
Ну, мое внимание, конечно, как внимание каких-то еще, наверное, других людей, привлекло сообщение о том, что депутаты Госдумы обнаружили тренировочные лагеря оппозиции в России и сейчас будут с ними бороться. В связи с этим я хочу, конечно, дезавуировать тревогу депутатов и заявить, что лагерь-то это, в принципе, нормальное агрегатное состояние русского человека. Русский человек всегда проходит через лагеря. То есть он сперва едет в пионерский лагерь, или как они там сейчас называются, потом он может оказаться в лагере оппозиции, потом он отказывается в исправительно-трудовом лагере. Но, в общем, так или иначе, с лагерями все взаимодействуют. И нет ничего страшного, если будет на один лагерь больше. Хотя, конечно, лагеря оппозиции меня тревожат. Я бы не хотел ударяться в критиканство, но мне кажется, что если оппозиции доверить строить какой-нибудь лагерь, то там будут через забор этот проходить олени, волки и другие хищные животные, нападать на его участников, и терзать их и уносить, а они будут скандировать «олени с народом» или что-нибудь подобное.
То есть ты уверен, что у него есть забор, как минимум уже, да?
Ну, вообще, как бы, лагерь по определению подразумевает наличие, ну, какой-то оградки, которая ограничивает его, наличие расписания, даже наличие какой-то еды подразумевает лагерь.
Развлечения какие-то должны быть. Слушай, давай вообще подумаем, как это вообще выглядит, вот, представляешь себе, лагерь оппозиции. Что это? У него должно быть название, во-первых, потому что у любого уважающего себя лагеря должно быть какое-то название, типа ага, там «Солнышки», «Ромашки».
ИТЛ 18 БИС.
Почему именно? А почему бы и нет, в принципе? Нет, ну подожди, это же не ИТЛ еще, это подготовка, они еще на митинг даже не вышли.
Окей, ну есть же какие-то там лагеря, вот там «Весна» что-то собирает, как они называются.
Я еще «Территория
помню,
свободы».
Да, еще «Антисилигер», помню, «Антисилигер» выглядел, ну тоже не сказать, что особо угрожающе, там ходили какие-то не очень трезвые люди, но трезвые люди тоже ходили и искали провокаторов все время, я даже видео помню, как одни люди пристают к другим и спрашивают, а вы не провокаторы, а те тоже спрашивают, а вы не провокаторы. Ну, так себе. В общем, я не вижу никакой опасности для режима. Конечно, в этом заявлении было гораздо интереснее, что лагеря оппозиции не просто там где-то находятся, они находятся еще в социальных сетях.
Да, в интернете.
Да, в интернете. Вот лагеря в интернете.
Ты встречал? Вот я вроде как СММщик, вроде постоянно вот серфю, сижу вот во всех этих контактах, пока ни на один лагерь не наткнулся.
Я вот не встречал, а вот товарищ полицейский, который расследует дело нового величия, встречал.
Возможно, даже и создал. Погоди, пазл складывается. Кажется, я стал понимать, откуда взялись лагеря, и кто их сделал, и для чего? Потому что вообще-то, да, слушай, так оно и выходит. Походу, ну вот если посмотреть на результаты, вот посмотреть на любой митинг, как это выглядит. Люди выходят, скандируют, полиция с народом, полиция их бьет.
Кого-то садят в тюрьму, и на этом заканчивается. Мне кажется, это не очень эффективные лагеря.
Ну, но походу, с новым величием,
да, там, где дело берет в свои руки государство, они даже без промежуточных этапов, даже выходить никуда не надо, ты приходишь в лагерь, потом переезжаешь в другой лагерь.
Вообще, лагеря — дело хорошее, как мы уже сказали, ну, кроме того,
дело,
что агрегатное.
Ну, хорошее, не хорошее, но неизбежное, как бы, ну, куда ты от него денешься?
Ну, в системе образования, вроде как, у меня множество друзей, там, занимается детскими лагерями, и вот эти все замечательные передовые методики там используют. Я был в этих местах, и дети там абсолютно счастливые, но... Это ж неправильно, Россия для грустных. В школах происходят какие-то страшные вещи сейчас. Вот были новости про школы. В Чебоксарской школе, номер один, на родительском собрании Совет отцов Чувашии. Как тебе вообще такой орган? Совет отцов Чувашии.
Слушай, я вот не знаю насчет Чувашии, но я точно знаю, что в соседней республике Марий-Эл до сих пор язычество, и там люди ходят молиться в эти в священные рощи. Я передачу про это смотрел, все очень здорово выглядит, мне понравилось. Но мне кажется, там должен быть какой-то совет отцов, совет дедов, что-то такое. Но чуваши, они, по-моему, не язычники.
Чуваши... Ну, судя по всему, люди весьма традиционные, потому что вот есть фотография из их лекции, там права и обязанности в семье. Вот ты человек семейный, я нет, тебе виднее будет. У тебя вроде как есть жена, и вы сделали детей там, да?
Одного.
Одного. Ну, уже, знаете ли, много. Смотри, вот вы соблюдаете заветы...
Шариат? Не всегда.
Советы совета отцов Чувашии. Смотри, например...
Ну, я, к счастью, не в Чувашии.
Но ты, тем не менее, обязан. Зарабатывать на семью, вроде делаешь, я видел. Так, что еще? Распоряжаться деньгами. Ты распоряжаешься деньгами или твоя жена?
По техническим причинам у меня зарплата приходит на счет жены. Она мне, конечно, их переводит тут же, но вообще чисто технически она может с ними сбежать куда-нибудь.
Ты
так
обязан...
что есть риски.
Смотри, ты обязан заниматься воспитанием детей после 5 или 7 лет. Пяти или семи, там не определились как бы четко. Ну, то есть сейчас можешь просто на это положить. Я помню, ты рассказывал, как ты сказки рассказывал.
Пять лет есть, я уже как бы в соответствии с заветами неизвестных отцов, так можно их называть, я уже обязан это делать, видимо.
Ну, можно еще пару лет подождать. Если что, можешь пока забить на это дело.
Окей.
Вот. Жена у тебя обязана содержать дом, в случае чего, если так, чтобы ты знал. Ухаживать за детьми. Она как раз обязана заниматься воспитанием детей до 7 лет. И она имеет право помогать тебе. Ну, почему она не приходит неплохо к нам сюда СММить? Ты ей запрещаешь?
Она же имеет право. Не, она имеет право, но я думаю, у нее есть другие занятия, и она, скорее всего, откажется. Или начнет мне не всю мою зарплату переводить со своих счетов. Я не могу такого допустить, потому что это нарушит пункт 1 заветов отцов Чувашии.
Отцы Чувашии — это не единственное, что меняет
что
российскую
школу. Что есть в Чувашии?
У нас вообще страна большая. У нас кроме Чувашии есть Якутия. Глава Якутии по фамилии Николаев подписал указ о ежедневном...
Это бессменное, что ли? Я помню, что первый президент Якутии тоже был Николаев. Потом был второй президент Якутии, его была фамилия Штыров. А вот этот что за Николаев?
Айсен Николаев. Слушай, я жил в Якутии, но я был тогда маленький, я очень плохо помню, кто там был руководитель. Я помню, что вот Ельцин.
Николаев.
Ельцина помню. Очевидно, Николаев, да, что ж поделать. В общем, этот Николаев или другой подписал указ о ежедневном исполнении российского гимна в школах по всему региону. Вообще, как тебе идея?
Ну, идея вообще, мне сложно о ней сказать, потому что, когда я учился в первом классе средней школы, нас всех заставили учить гимн Советского Союза, я его до сих пор помню наизусть. Нынешний гимн России знать не знаю, Советского Союза могу исполнить любое время дня и ночи. Много всего важного забыл, но это было первое стихотворение, которое меня заставляли учить в школе, я его помню до сих пор, я его даже Деду Морозу читал, когда меня попросили стихотворение рассказать. Дед Мороз растерялся и подарил мне конструктор.
Я, когда был школьником, мне было немножко сложнее, потому что... Вот это же младшеклассников в основном заставляют учить гимн. Когда я был младшеклассником, у гимна нашей страны не было слов. С одной стороны, это гораздо проще, потому что запомнить легко. С другой стороны, петь немного труднее. Вот. Кстати, музыка Глинки мне, честно сказать, нравилась, наверное, даже больше, чем музыка Александрова. Хотя я понимаю, что для гимна она подходит меньше. Но я думаю, что, опять же, хорошо, но мало. Нужно больше как-то патриотического воспитания. Почему они просто поют гимн? Пусть они... поют герб, не знаю, что-нибудь еще делают.
Пусть они изображают гимн в лицах. Какие там слова? Россия...
Великая наша.
Великая наша. Я по привычке другое, наверное.
Священная наша страна. Или наоборот?
Да здравствует скованный, более народный, простите, там тоже.
Немного не так.
Да.
Слушай, из всех вот этих вот штук, которые происходили в школах по воспитанию детей, мне больше всего запомнилась новость, которая была, если не ошибаюсь, в начале этого года. Там где-то в Приморье бывших зэков привели в школу, чтобы они провели урок.
Ну, блядь. Слушай, в Приморье я прекрасно понимаю, я сам с Дальнего Востока, там не так-то просто найти специалиста, который не является бывшим зэком.
И вот эти ребята пришли и провели урок полового воспитания. Нормально. Вот тебе скоро ребенка в школу отправлять.
Да, скоро ребенка.
К счастью, ты живешь не в Приморье.
Да, я, к счастью, живу не в Приморье, слава богу, как бы из тех регионов давно уехал.
Но здесь тоже есть много интересных вещей, например, православие, православную культуру.
Вот да, про православную культуру сегодня была новость о том, что что-то ее вроде как хотели убрать в начальных классах и вернули. У меня в связи с этим всегда сохранялся ряд опасений, потому что жена работает инструктором по йоге, и мне по нормативам надо знать вот эту всю индийскую как бы каббалистику, там всякие веды, упанишады и все прочее.
Индийская каббалистика, я настаиваю.
Вот, поскольку там очень большой объем литературы, и никакой как бы нормальный человек это в жизни читать не будет, индусы все уже давно сделали за нас, они сняли огромное количество дешевых сериалов по мотивам своих священных книг.
Отвратительного качества.
Отвратительного качества. В них особенно хорошо, что там по лицам сразу видно, кто плохой, кто хороший, там с очень характерным гримом, и люди для самых как бы тупых, они на эмоции где-то на минуту зависают. То есть человек разозлился, он делает злое лицо и примерно минуту с ним сидит, когда переходит к диалогу. Ну так вот, она все это смотрит, чтобы разбираться. Рядом бегает ребенок, тоже все это смотрит. Ребенок уже в садике начинает рассказывать про Шиву, про вот это вот все. Я вот все боюсь, что когда рассказывается этот ребенок, и ко мне придет какая-нибудь комиссия из ювенальной юстиции, которая начнет меня карать за создание тоталитарной секты, хотя я к этому отношения никакого не имею, я тут ни при чем. В связи с этим я размышляю о том, что по закону религиозное воспитание ребенку можешь выбирать из господствующих в России религий официально признанных. Одной из них является буддизм, как самое близкое. Поскольку я уверен, никаких преподавателей буддизма мы не найдем как бы даже в этом регионе, то, скорее всего, ребенку это все как-нибудь зачетом зачтут или еще что-то сделают, и все будут довольны.
Не, ну в Приморье найдут преподавателя.
Ну, в Приморье, конечно, из Бурятии выпишут. Я вообще, когда вообще этот закон ввели, я уже думал, что вся Бурятия седлает коней, потому что запросы на преподавателей буддизма внезапно трудоустраивают огромную массу калмыков и бурятов.
Ну, увы и ах. И тут, кстати, ты уже упомянул ювенальную юстицию, мы плавно переходим к другой теме, которая взбудоражила Рунет. Русские люди подумали, что на их скрепы кто-то очень сильно покушается. Даже вот митинг сейчас готовят, как бы это сказать, митинг за домашнее насилие, скажем так.
Ну, слава богу.
Вон, давай сначала. Сначала правительство назвало проблему домашнего насилия достаточно преувеличенной. Вот, то есть официальный ответ от России в Европу был такой, что на самом деле женщины...
А я вообще, кстати, не понял, как этот процесс выглядел. Из Европы позвонили, говорят, слушай, а как у вас с домашним насилием?
Нет, ну там сначала подали иски жертвы домашнего насилия. Их, оказалось, этих исков достаточно много. ЕСПЧ направил запрос нашим органам власти, мол, а что у вас тут такое происходит? Почему у вас там женщин так страшно бьют? Нельзя ли бить их поменьше? И что вообще у вас для этого делается? Какие меры предпринимаются? Пришел ответ.
Ну, слушайте, ну не бьют у нас женщин.
Нет, ответ был немного другой. Сказали, что...
Бьют, но мало.
Да, ну типа так. Говорит, во-первых, там... То есть, нет, я уверен, что это было как-то типа... Знаешь, человек, который писал этот ответ, он писал, да, у нас бьют женщин, но наших женщин бьют лучше, чем ваших женщин. Как-нибудь так вот.
За своими следите.
На самом деле... Судя по этому ответу, это женщины бьют мужчин, а мужчины просто не жалуются. То есть это очень странно просто звучит.
Мужчины выше этого.
Там с одной стороны говорят, что проблема домашнего насилия достаточно преувеличена, а потом тут же добавляют, что на самом деле это вот женщины-мужчины сбивают, а мужья молчат. То есть мы даже не осознаем масштаба. Я не понимаю сути этого ответа. То есть проблема есть, так, проблемы нет.
А митинг тогда зачем?
То есть, митинг, вот, как бы уже, смотри.
Власти российские встали как бы на защиту мужчин от агрессии женщин и заявили, что все преувеличено. А зачем тогда митинг проводить?
А вот, потому что есть закон о домашнем насилии. и его вроде как, возможно, наконец-то примут, хотя, судя по ответу Минюста, в Европу он не нужен. У нас и так много законов, которые регулируют насилие, и этот закон не нужен. Но, тем не менее, есть люди, которые боятся, что его примут, и этот закон, он как бы покушается на скрепы, понимаешь?
Понимаю.
Вот, этот закон прямо запретит, как бы, бить жену. То есть, по идее, да, это и сейчас запрещено.
Но теперь запретят совсем.
Теперь запретят совсем. А женам запретят бить мужей. С этим митингом вообще все очень
жену
смешно.
Жену детей хотя бы можно бить?
Ну, не знаю. Там, ну, вообще, как там, отцы чувашей, надо спросить у них там. Я думаю, зависит от пола ребенка, возраста ребенка, кто бьет ребенка.
При каких обстоятельствах бьет ребенка?
При обстоятельствах. Если в Чувашии, то так. Если там вот в Калмыкии, то по-другому. Давай вот к этому митингу. Ты видел плакаты?
Нет.
Это великолепно. Вот, к сожалению, формат аудиоподкаста не позволяет мне показать вам картинку, дорогие друзья, но... Не знаю, вооружитесь гуглом. Митинг против закона о домашнем насилии. Плакат. Как-нибудь так. И вы увидите просто прекрасные картинки, где... Ну, классическая картина, знаешь, где вот видел наверняка много раз Иисус с дьяволом,
да,
армрестлингом занимаются. Вот только там вместо Иисуса почему-то чувак, который в этом играл 50 оттенков серого.
Не, ну это как раз абсолютно логично. Это же фильм про БДСМ, там бьют.
Домострой, да, слушай. Вообще, как-то я сразу не догадался. Вот. Но все равно выглядит довольно странно. Потому что я, ну, как бы Иисуса заменить на этого чувака. Я фильм не смотрел, кстати, я не знаю, может он
да
там...
Я его тоже не смотрел, но это же и правда какой-то сатанизм. Заменили Иисуса на чувака, который бьет женщину. Впрочем, добровольно.
Между прочим, этот митинг организовывает движение 40-40.
А, ну это какие-то фашисты-спортсмены.
Ты знаешь этих ребят, что это?
Да, это ребята, которые, в частности, занимаются всякими делами, вроде там защиты места строительства храмов шаговой доступности, обижают местных жителей, и везде, значит, они эти храмы строят. Ну, не они строят, они защищают их место строительства. Там какие-то масса бывших раскаявшихся ультраправых футбольных и тому подобное. Они, значит, все православные. Ну, вообще, мне казалось, судя по фото и видео этих ребят, они и так прекрасно бьют там кого угодно, и никто им слова не говорит, потому что участкового они, мне тоже, кажется, победят, если он к ним придет. Зачем им митинг?
В общем, митинг будет, он будет в эти выходные, и, знаешь, мне даже интересно, я, может, даже на них схожу, хотя я тебе советую, ты же семейный человек, тебе надо...
Не, у меня выходной, я не пойду.
И еще новости. Госдума разрешила демонстрировать свастоны, наконец-то. Но не всегда, то есть не любые, а...
только в особых обстоятельствах. Только да. В крайнем случае. В случае необходимости демонстрируйте свастон.
И не забывайте при этом сказать, как вы осуждаете этот свастон.
Да, надо обязательно сказать, что осуждаете. Но вообще в этом аспекте запрета, собственно, демонстрирования нацистской символики меня много-много лет интересовал один, собственно, его аспект. Там запрещено по закону демонстрировать, во-первых, символику НСДАП там, и всяких связанных с ней организаций, вроде СС. И идет таки добойкой, довесом, бонус-треком запрет на демонстрацию символики фашистской партии Италии, которая, как всем известно, является ликторский пучок. Если кто-то не видел, это такая связочка прутьев, из нее топорик торчит. Это официальная символика фашизма. И эта официальная символика все эти годы бесконечно являлась элементом символики службы, Федеральной службы судебных приставов. Является она и до сих пор.
Да, у них на флаге.
Да, у них на флаге как бы все судебные приставы всю жизнь ходили с фашистской символикой.
И никогда не осуждали. Ты хоть раз слышишь, чтобы судебный пристав осуждал Муссолини?
Не, ну чтобы хвалил, я тоже, честно говоря, не слышал.
Ну, это нейтрально
тоже,
знаешь ли.
Это была серая зона из законодательства.
Нет, я считаю,
наконец-то мы... Ну, кстати, да, они же теперь, по идее, должны регулярно осуждать фашизм. Итальянский причем. Я против Муссолини. Судебные приставы города Волгограда выступили с решительным осуждением годовщины марша на Рим. Что-нибудь такое.
Ну, на самом-то деле, свастоны уже как бы разрешал Верховный суд. Ну, как, в принципе, и много чего разрешали. У нас там, например, вот эту, как она, 282-я, вроде как вот декриминализовали, а вместо этого появилось что-то другое. То есть стали сажать за и штрафовать за оскорбление власти, и что там еще... Ну, то есть статья найдется.
За оправдание терроризма, да. Вот да, тут действительно интересно, чем же они сейчас заменят.
Конец года, им надо отчетность как-то подбивать.
Да, надо отчетность, им тут резко как бы подрубили, потому что законы в таких случаях, они, как правило, имеют обратную силу, то есть те люди, которых сейчас уже прицепили за свастику, у них, скорее всего, дела типа закрываются. Вот, и это очень сильно ударяет по отчетности, а времени очень мало. Вот любопытно, на чем сейчас будут набивать. Мне вот известно, что есть еще одна малоизвестный образец государственных репрессий, это репрессии против порно. Правда, занимается этим не центр, а там какой-то другой отдел полицейский. То есть сидит точно так же специально обученный сотрудник, ищет порно в интернете.
Центр П.
Ищет порно в интернете, еще и зарплату за это получает. Вот. Получает, значит, за эту зарплату, ну и там кого-то периодически ловят, там и ну, там какие-то смешные санкции, но галочку на этом срубить можно. Вот как сейчас будут после свастик рубить галочку, это страшно подумать, что сейчас. Сейчас мне кажется, очень, очень нервно и напряженно стало в центрах Э.
Так, еще о том, что разрешили. Точнее, еще не разрешили. И, блин, об этом вообще говорить даже немного страшно, потому что, ладно, буквально вот сколько, пару недель назад эти ребята хотели запретить даже нейтрально отзываться о веществах, которые могут что-то сделать с твоим мозгом такое, что он будет как-то
себя иначе чувствовать. И прекурсорах к этим веществам, да. Например, марганцовки.
Даже про марганцовку нейтрально было нельзя отзываться. Ну, а
что,
тут...
Что-то изменилось? Разрешили говорить о марганцовке?
Ну, закон пока отозвали, но я так думаю, что еще призовут его. А, тем не менее, в России начались исследования по использованию марихуаны в медицинских целях. Вот так. Говорить об этом, правда, нельзя в положительном ключе.
Разрешили свастику.
Представляешь, как эта новость будет подаваться, если они, например, действительно. Ну, вот бывает же такое, что в правительстве появляются какие-то умные люди, да? Ну, бывает.
Не помню.
Ну ладно. Но я слышал, я читал. И вот провели исследование, и к какому-нибудь там Министерство здравоохранения решат, что это как-то надо вот прикладное использование. А Елена Малышева в программе «Здоровье» даже ведь не сможет об этом рассказать. Или как она будет об этом рассказывать? Решительно осуждаю вот данный метод лечения. Советую
бесчеловечные его... эксперименты на людях.
Вот как об этом будут разговаривать? Как об этом будут рассказывать?
Слушай, потом, такой момент, если как-то они, значит, исследуют, это же какая-то фокус-группа должна быть, а у нас за употребление административная статья существует. На 15 суток могут посудить. Посадить, и мне кажется, тут могут исследователи просто в симбиозе с ближайшим отделом полиции работать. То есть выходит человек с фокус-группы, бамс, 15 суток, все довольны.
Очень сложная тема. Я думаю, что... Ну, это хотя бы первый шаг, мы на каком-то пути куда-то.
Да, то есть уже можно свастику, и уже, может быть, даже можно в фокус-группе марихуану курить.
Что еще легализовать?
Ну, что еще могут легализовать? Ну, какие вещи у нас запрещены? Рабский труд, например.
Ну, как запрещены?
Ну, как, официально.
Ну, официально, да. Ну, вот, да.
Ты знаешь, у нас неофициально со свастикой и марихуаной, я тоже думаю, все отлично.
Тут же про рабский труд вот недавно было. Зэки яхту строили какому-то чуваку. Прекрасно. Да, пора легализовывать, все равно это существует. Что еще? Клонирование.
Да, клонирование, и даже известно совершенно точно количество людей, которых можно будет клонировать, их около 500, 450 одних и 50 еще там добавить.
Так, это погоди, нижняя палата, верхняя палата.
Ну, вообще, да, побольше, ну до тысячи.
Ну, думаю... это максимум. Ну, там, опять же, не для всех, наверное.
Ну, как, конечно, смотря от какой фракции.
По выслуге лет.
По выслуге лет, конкретная фракция, еще какие-то моменты. Я думаю, там очередь будет, какие-то талоны на клонирование, что-то еще. Другое дело, что, насколько мне известно, пересадка мозга пока невозможна. То есть это значит, клонируют этого маленького мальчика, он будет бегать дальше по лиговским улицам, заниматься там дзюдо или самбо, или чем он там занимается. Но это же будет другой человек, пока ему мозг не пересадят.
Так этим будут заниматься другие органы, его запишут в юнармию.
Что-то мне кажется, там совсем, да, другой человек.
Мы не знаем.
Потому что юнармия, ну вот, да, кстати, юнармия. Вот сегодняшняя новость: в городе Вашингтон на страх агрессору открыли отделение юнармии. Юнармия, если кто-то пропустил, я вот, допустим, в свое время пропустил, узнал довольно поздно. Это какой-то гибрид пионерской комсомольской организации, которую сейчас делают в школах, это такие...
России.
Да, такие русские скауты. Поскольку сейчас американское скаутское движение переживает кризис из-за сексуальных скандалов, мы уже можем предвидеть, что будет с нашей юнармией, тем более, что первый сексуальный скандал скандал в ней же произошел. Он в городе Магадане там пытался какой-то главный местный юнармеец какую-то девочку к любви склонить. Но поскольку все через одно место, он и девочку к любви не склонил, и девочка в прокуратуру на него бумажку написала и работу потерял. Ну, пока
просто
так,
работу потерял? Ничего,
ну, вроде более? Да, там вроде бы не было, я так точно не отслеживал, но как-то там все скучно закончилось.
Вот его и надо направить, возглавить Вашингтонское отделение, я считаю.
Показать.
Человек опытный.
Да, человек опытный, конечно, познакомиться там с кем-нибудь.
Слушай, мне нравится картина прекрасной России будущего, которую мы рисуем с легализованным рабством юнарней. О, немного страшно. Какие у вас, дорогие наши друзья, мысли по всему этому поводу? Что еще можно легализовать? Пишите обязательно в комментариях, а лучше рисуйте. Не забывайте поставить нашему подкасту оценку там, где можно поставить ему оценку. Лайк, репост, шер, вот это вот все. Женя, скажи что-нибудь на прощание.
Ретвит.
Ретвит. Отличные слова, Евгений. Спасибо за прослушивание. Всем пока. Встретимся через неделю.